Сегодня я вам расскажу вот эту вот историю, немножко страшную историю, которая называется «В пасти льва». Вау! Знаете, что лев, он страшный зверь, царь зверей, у него есть большая зубастая пасть. Если кто-то залезет в пасть ко льву, это страшно или не страшно? Ой, что лев может сделать? Съесть. Так вот, наша история называется «В пасти у льва». Ну, на самом деле, никакого льва здесь нет, не беспокойтесь. Но есть здесь кто-то такой страшный, что его сравнивают со львом. Кто-то такой страшный, которого сравнивают со львом. И кто-то такой смелый, который не побоялся.
А что вы рассказываете?
Вот эту вот историю в пасти льва.
Угу. Как раб его в пасти льва.
Да, в пасти льва. Начинается эта история с того, что нам рассказываются про тяжелые времена, которые были у евреев в России. Это были те времена, когда в России правил жестокий царь, император Российской империи. Он жестко правил во всей этой огромной стране, где в разных местах жили евреи. Знаете, что евреям и так было очень-очень-очень нелегко выжить среди других народов, и что часто соседние народы обижали евреев, и не просто обижали, а убивали, и мучили, и грабили. Ой, а когда еще царь и его министры специально утяжеляли жизнь евреев, делали евреям всякие тяжелые повинности и наказания. Ой, как тяжело жилось евреям. Но самое-самое тяжелое и самое страшное, это когда изнутри, среди евреев, стали появляться все больше таких евреев, которые не хотели исполнять заповеди, которые не хотели учить Тору, которые не хотели служить Ашему, они хотели быть похожими на неевреев, на все другие народы. Хотели жить так, как живут все остальные гои, ничего не выполнять, ничего не учить, а учить всякие нееврейские науки, и строить себе большие красивые дома, зарабатывать легко деньги и никаких мицвот, никаких заповедей не выполнять. Эти евреи, они считали себя очень умными. Какими умными они себя считали. Они думали, что все остальные евреи, которые продолжают выполнять заповеди, они отсталые, они не учат чужие нееврейские науки, чужую мудрость, они ничего не знают, весь мир меняется, и они за ним не успевают. На самом деле, когда Ашем создал наш мир, когда Ашем создал наш мир, Ашем с самого начала и до самого конца все изменения Ашем знал с самого начала или нет? Что он создает в мире, что будет в мире? Знал Ашем?
Да.
Конечно же, Ашем все знает. И что было, и что будет, и как это произойдет. И все, что Ашем знает, Ашем открыл нам в своей Торе. Вы знаете, что есть устная Тора, которая рассказывает нам про весь наш мир. И чем больше мы ее учим, чем глубже мы ее учим, тем больше мы узнаем про то, что было, и про то, что будет, и про то, про что еще не знают вообще ученые. Потому что это еще не пришло, а в Торе уже все описано. В Торе уже все известно. А эти евреи, которые не хотели учить Тору и исполнять заповеди, и они этого не... Откуда им знать, если они не учили Тору? Откуда они будут это все знать? Они думали, что для того, чтобы все знать, нужно гойские науки учить. И они хотели, чтобы все вокруг евреи стали подобными им. Они называли себя маскилим. Маскилим. О, эти маскилим. Мало всех бед, которые делали нам окружающие народы и царь, и его министры. Так еще изнутри из евреев вышли эти маскилим, которые подсказывали врагам евреев, как сделать евреям побольнее, чтобы не дать евреям исполнять заповеди. И вот эти маскилим собрали большое собрание и стали придумывать, что бы такое сделать, чтобы евреев от Торы увести. И вот эти злодеи, они придумали такую вещь. В каждом еврейском местечке, в каждом еврейском городе у евреев есть рав. И царь, и его министры разрешили, чтобы у евреев в каждой их общине был обязательно рав. Решили маскилим написать министру, главному царскому министру письмо. И сказать ему: а эти раввины, они ничего не знают. Они не знают физику, они не знают математику, они не знают химию, они не знают астрономию. Они знают только Тору. Нужно заставить, чтобы все раввины обязательно учили гойские науки. Астрономию, психологию, физику, химию. Чтобы все-все это они учили. И только тогда, чтобы царь только тогда им разрешал становиться раввинами. Если они не будут учить гойские науки, то чтобы царь не разрешал им становиться раввинами. Для чего они это сделали? Ай, они хитрые эти маскилим. Они решили, если раввины начнут учить гойские науки чужие, то, глядя на них, станут эти науки учить и все остальные евреи. И так потихоньку евреи оставят, не дай бог, это Тору. Ой, начнут чужими науками заниматься. И такое письмо они написали главному царскому министру. Был такой царский министр внутренних дел, которого называли Сталинин. Ой, он был очень жестокий, грубый человек, он не любил евреев. Ему-то маскилим написали это письмо с просьбой издать закон, утвердить закон, что раввином общины может быть только тот, кто изучил нееврейские науки. И отослали это письмо в столицу. Когда об этом узнали раввины, они очень-очень заволновались. Что же теперь делать? Как же спастись от этой страшной опасности? Царский министр, который ненавидит евреев, он получит это письмо, и он, конечно же, издаст, утвердит такой закон, чтобы все раввины обязательно учили чужие науки нееврейские. И евреи станут за ними учить чужие науки и оставят, не дай бог, Тору. И все праведники, они сидели и думали, как же... как же спастись от этой жестокой выдумки, от этой страшной опасности. Был такой раввин, которого звали Раби Йосеф Ицхок. Раби Йосеф Ицхок. Этот Раби Йосеф Ицхок, его папа тоже раввин, он ему сказал, что ты должен отправиться в столицу. Ты должен... Ты должен отправиться в столицу, сказал ему его папа. И там ты должен любой ценой, любой ценой избавить нас от этой опасности. Там ты должен придумать, найти какой-нибудь способ, чтобы спасти нас от этой беды. Раби Йосеф Ицхок, он отправился в столицу. Вот тут на картинке видно, это Раби Йосеф Ицхок и его папа. Они сидят и думают, что бы такое...
Видно.
Сейчас видно, сейчас видно.
Нет.
А?
Нет. Да, видно.
Видно. Видно. Слышно?
Не на большом.
Слышно.
Да, видно.
Так. Так вот, вот они сидят, Раби Йосеф Ицхок и его папа, и думают, как избавиться от этой страшной беды. И папа посылает...
А теперь видно.
И папа посылает Раби Йосеф Ицхока, он посылает его в столицу, чтобы любой ценой, даже с опасностью для жизни, чтобы он спас евреев от этой беды. Раби Йосеф Ицхок, он приехал в столицу, он остановился у знакомого еврея, и он стал думать и искать, как бы спасти евреев, как добраться до этого жестокого министра, и как бы его убедить, как бы его уговорить, чтобы он не издавал такого страшного закона про евреев. И вдруг он увидел, что ему навстречу идет его очень-очень хороший знакомый. Он шел по дороге грустный, задумчивый, и вдруг он увидел своего очень хорошего знакомого, не еврея, которого которого звали барон Гинзбург. Откуда я знаю, что он еврей? Ну, по фамилии, еврейская фамилия. Ой, вот они встретились. Раби Йосеф Ицхок и барон Гинзбург. И барон у него спросил у него, почему ты такой грустный? О чем ты так горюешь? Чем я могу тебе помочь? Раби Йосеф Ицхок, он ему рассказал про нависшую над евреями беду. И он попросил у него совета, как бы можно было добраться до царского министра и отменить этот закон, чтобы этот закон не был утвержден. Они вместе сидели и думали, и придумывали, как бы добраться до этого министра. Барон Гинзбург, он рассказал Раби Йосеф Ицхоку, что этот министр, он очень жестокий человек, очень упрямый человек, никого не слушает, делает то, что он хочет, и договориться с ним очень-очень трудно. Вот они сидели и думали, и вдруг барон Гинзбург, он вспомнил, «О, у меня есть один знакомый нееврей, он уже старый-старый человек, он был учителем в школе у этого министра. Он, когда этот министр был еще мальчиком маленьким, этот министр учился у него, он был его учителем в школе. Я предлагаю, сказал барон Гинзбург, я предлагаю познакомить тебя с этим стареньким учителем. И может быть, он нам поможет уговорить этого министра не издавать злой указ, злой закон против евреев. И так они и поступили. Они отправились к этому старенькому учителю, не еврею. И барон Гинзбург познакомил его с Раби Йосефом Ицхоком. И они сидели в большом богатом доме этого учителя на мягких креслах и беседовали о жизни, о науках, о том, что происходило вокруг. И чем больше этот учитель старенький слышал Рабби Йосефа Ицхака, тем больше он удивлялся, какой он умный. Какой он умный, как он хорошо все-все-все на свете знает. И как он умеет говорить уважительно и красиво, и без грубостей. Не так, как злодеи говорят между собой, а так, как умеют говорить праведники. И Рабби Йосеф Ицхак очень-очень понравился этому учителю, не еврею, этому. Вот они сидят, беседуют. Очень-очень он ему понравился. Он сказал: я уже такой старый человек. Я уже такой старый человек, что ко мне редко приходят гости. Я прошу тебя приходить ко мне почаще, чтобы я мог с тобой поговорить. Мне так с тобой интересно разговаривать. Ты такой приятный человек, приятный собеседник, сказал этот старенький учитель. И Рабби Йосеф Ицхак, он согласился и стал приходить к нему и разговаривать с ним каждый день. Чем больше он приходил, тем больше он нравился этому старенькому учителю. Вот однажды он пришел к нему, и он начал с ним говорить, и вдруг он заплакал. Рабби Йосеф Ицхак вдруг начал плакать. Он плакал так горько и никак не мог успокоиться. Как вы думаете, почему он плакал? Что он такое вспомнил? Что он такое вспомнил?
Что хотели Равина.
Что над евреями есть такая страшная опасность, что хотят заставить всех еврейских раввинов учить чужие, не наши науки. Ой, и этот старенький учитель, он его стал успокаивать, и он стал спрашивать, что случилось, почему ты так горько плачешь. И тогда Рабби Йосеф Ицхак, он рассказал этому старенькому учителю о своей беде, о беде всех евреев, и что он не знает, как можно евреям помочь, и как можно отменить этот жестокий закон. И может быть, сказал он, вы знаете, как можно помочь и спасти всех евреев. И этот старенький учитель, он очень тоже огорчился. И он сказал: мне очень жаль, но я тоже не знаю, как можно уговорить царского министра, чтобы он не издавал такой закон. Я, сказал этот старенький учитель, я помню, даже когда он был маленьким мальчиком, он был грубым, он был злым, и он был очень-очень упрямым, и никого не хотел слушаться. И даже меня, своего учителя, он часто очень не слушался. Если он хотел чего-то сделать, то его невозможно было уговорить и что-то ему объяснить. Так рассказал Рабби Йосеф Ицхаку этот старенький учитель. И вот они сидели, и вдруг этот учитель вспомнил: Я знаю, что надо сделать. Но только это очень-очень-очень опасно. Это так опасно, как будто бы залезть в пасть ко льву. Так это страшно опасно. У меня, сказал этот старенький учитель, у меня есть особый пропуск, особое разрешение приходить в любое время, когда я захочу, к этому министру, к этому главному царскому министру. У меня есть это особое разрешение, но если я тебе его дам, а тебя поймают с этим разрешением, то они убьют и тебя, и меня. Я очень-очень боюсь. Пообещай, дай мне честное-пречестное слово, что ты никогда никому ни в коем случае не расскажешь, что это я тебе дал этот пропуск. Я тебе дам этот пропуск, и с ним ты сможешь пройти прямо, прямо в кабинет этого министра. И может быть, Бог тебе поможет, Ашем поможет тебе избавить евреев от беды. И он дал Раби Йосеф Ицхаку, он дал ему это разрешение приходить когда угодно к самому главному царскому министру. И вот Раби Йосеф Ицхак, он отправился в министерство, в огромный дом, где работал этот министр, и все его подчиненные, и все его помощники. Огромное здание с охраной со всех сторон, с воротами, около которых стоят стражники, солдаты, и никого не пропускают без разрешения министра. Когда он подошел ближе к этому месту, эти стражники увидели простого еврея, который подходит к такому важному месту, к месту, где сидит сам министр. «Эй, еврей, что тебе здесь надо? Ты чего сюда пришел?» Да, Раби Йосеф Ицхак, он вытащил это разрешение, этот пропуск и показал им. Увидел офицер охраны много-много печатей и подписей всех важных министров и сановников и советников, которые подписались под этим пропуском. «О, это не простой еврей», — решил он. «О, у него есть пропуск, который подписан такими важными людьми. Он может войти в любое время, он может войти к самому главному царскому министру». Он сразу по-другому с ним стал говорить, уважительно. Он велел солдатам открыть ворота и впустить Раби Йосеф Ицхака внутрь. Раби Йосеф Ицхак, он вошел. Он увидел много-много коридоров и много-много этажей перед собой. И в каждом коридоре справа и слева двери. За каждой дверью сидит какой-нибудь министр или сановник, или помощник министра, или много-много-много всяческих служащих. Где он найдет здесь главного министра? Где находится кабинет главного министра? Он увидел одного служащего, который пробегал по коридору, и он спросил у него: «Скажите, пожалуйста, где находится кабинет главного царского министра?» «На четвертом этаже», — сказал этот служащий и побежал дальше. «Ага, на четвертом этаже». Раби Йосеф Ицхак, он поднимается на четвертый этаж, он видит длинный коридор. Где же здесь, за какой же из дверей сидит сам главный министр? Наверное, он сидит в самом-самом конце коридора. Йосеф Ицхак, он поднялся и начал входить в этот длинный коридор, и вдруг он увидел, что в самом конце коридора дверь распахнулась, из нее вышел какой-то очень-очень-очень важный сановник. У него много-много наград, звезд. И у него богатый кафтан, такая одежда очень важного министра. И он быстро вышел из своей комнаты, захлопнул дверь и зашел в другую комнату напротив. Наверное, это и есть тот самый-самый главный министр, который все решает. Раби Йосеф Ицхак, он скорее подбежал к той двери, откуда вышел этот главный министр, посмотрел на табличку над дверью. Да, действительно, на ней написано, что здесь сидит его превосходительство, самый главный царский министр. И Раби Йосеф Ицхак, он открыл дверь в кабинет этого министра. И сразу вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Он увидел, что в кабинете нет никого, потому что сам министр только что вышел оттуда. И он понял, что нужно скорее что-то сделать, чтобы спасти евреев, раз Ашем дал ему зайти в такое опасное место, в самую-самую глубь, в кабинет самого главного министра. Сейчас Ашем ему помогает. Сейчас нужно что-то быстро-быстро сделать, чтобы спасти евреев. Он подошел к столу этого министра и стал смотреть, что там лежит на столе. На столе лежали две большие пачки бумаг. две большие пачки бумаг. Одни бумаги это были подготовленные законы, которые принесли главному министру его помощники, а в другой пачке лежали уже утвержденные или неутвержденные законы, на которых министр поставил свою печать. Исполнить или не исполнить? Он увидел, что стоят на столе две большие печати. На одной утвердить, исполнить, а на другой не исполнять, отменить. Сейчас он сможет поставить нужную печать. Но только где же он найдет тот самый документ, тот самый закон, который подготовили злодеи Маскелим? Он стал скорее просматривать все бумаги, которые на столе. Не нашел этого закона. Он открывает ящик стола, там тоже полным-полно бумаг. Он начал их просматривать. Вот та самая бумага, которую Маскелим написали главному министру. И на ней еще нет никакой печати. Он вытащил эту бумагу, закрыл этот ящик стола, он взял ту печать, которая утвердить или не утвердить? Исполнить или не исполнить? Какую печать он взял?
Исполнить.
Чтобы этот злой закон исполнили?
Не исполнить,
отменить. И он поставил печать «отменить». Видно, что он поставил печать. Он поставил печать отменить этот злой закон. И он положил его с теми бумагами, которые министр уже проверил. Он поставил печать на место и скорее вышел из этой комнаты. Вышел из этого кабинета. Вышел из этого здания опасного. И скорее отправился к себе домой. Как были удивлены Маскелим, когда вернулась к ним бумага, которую они написали министру, и на ней написано «отменить». Ой, они думали, что министр утвердит этот их злой закон, а министр его отменил. А, министр отменил. Они не знали, как все было. Они не знали, как все там было. Ай! Так, при помощи праведника, который не побоялся зайти в такое опасное место, как пасть льва, как будто пасть льва. Ой, при помощи этого праведника Ашем отменил страшную угрозу, нависшую над российскими евреями.